Рене Розен. Светские манеры.
Молитесь Богу, она вам поможет. Альва Вандербильт. Пролог. Светская хроника, 1876 год. Нас называют прекрасный пол. В равной степени лестное и раздражающее определение. Утонченные, хрупкие, слабые создания. Да будет вам. Если на мужчине туго затянуть корсет, ужав его талию на 4 дюйма, он при первом же вздохе упадет в обморок. Что уж говорить про муки деторождения. Прекрасный пол, изящные турнюры. Мы — жены и дочери богатых людей, хотя состояние наших семейств имеют недавнее происхождение. Еще 1-2 поколения назад наши матери и бабушки стряпали на дровяных кухонных плитах, штопали носки, вязали шерстяные одеяла. Наши отцы и деды в большинстве своем трудились в поте лица, занимаясь законным ремеслом, хотя кто-то, возможно, не брезговал использовать в своих интересах обстоятельства, сложившиеся после войны между Севером и Югом. Так сказать, наживались на войне, как говорят многие. А по нашему мнению, просто пользовались моментом. Мы — нувориши, новые богатеи, в противовес традиционной нью-йоркской финансовой аристократии. Извечные враги никербокеров, несносных снобов, вызывающих всеобщую зависть. Никербокер — прозвище потомков первых голландских переселенцев Нью-Йорка, в более широком смысле уроженцев или жителей этого города. Связано с именем Дитриха Никербокера, вымышленного автора истории Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии, написанной американским писателем Вашингтоном Ирвингом 1783-1859 и впервые опубликованный в 1809 году. Соперничая со Старой Гвардией, мы, как и они, свои календари подстраиваем под 2 светских сезона – зимний и ньюпортский. Зимний сезон проходит на Манхэттене и длится всего 3 месяца. На светских мероприятиях, которые начинаются в ноябре, те из нас, кто впервые выходит в свет, предстают во всей своей красе в надежде подцепить мужей. Джентльменам, которые ищут жен, все равно, сколь бегло мы изъясняемся на 5 иностранных языках или вообще таковых не знаем. В принципе, некоторых больше устраивает последнее. Им не важно, что мы учились во Франции, музицируем на арфе и фортепиано, прекрасно танцуем. Для этих соискателей главное, чтобы за потенциальной невестой приданное дали посолиднее, и она могла похвастать лебединой шеей и огромными выразительными глазами. Обычно этот эффект достигается с помощью капель из сока ягод белладонны. Слава богу, к началу первого вальса слезоотделение и жжение в глазах проходит, и к нам обычно возвращается нормальное зрение. Те из нас, кто уже замужем, спокойны и даже, пожалуй, немного кичатся собой. Пусть мы не сидим за письменными столами из красного дерева и не занимаем высокие посты в крупных корпорациях, но мы все равно зарабатываем валюту. Валюту другого типа. Светскую валюту. Это наше золото. Платежное средство. За более значимые приглашения, за более высокий статус, за более широкое влияние. Богатство налагает определенные обязательства, и нужно привыкнуть их исполнять, о чем тебя никто не предупреждает, когда ты впервые становишься состоятельной. День богатой дамы протекает в своеобразном ритме, подчинен установленному распорядку, в котором нет места спонтанности и отклонениям. Мы усваиваем, что все делается по предписанным правилам. И под все подразумевается любое действие, любой шаг. Как одеваться, как сидеть, как и что есть, как приветствовать джентльмена на улице и так далее. Это цена, которую мы платим за то, чтобы сохранить свое влияние. Скажете, тоска? Ничего подобного. Наша жизнь наполнена всяческими удобствами, какие только душа желает. Ливрейные лакеи, гардеробные, забитые новинками французской моды. Благодаря камеристкам в наших шифоньерах каждая вещь на своем месте. Шляпки лежат с страусиными перьями и игретками наружу. Утренние туалеты отделены от дневных и тех, что мы надеваем на чаепитие. В стенных шкафах из кедра складные саквояжи с бальными платьями, оберегающие от порчи ткани и изящную отделку из бус. Сами наряды переложены папиросной бумагой и духами саше, точно так, как они были упакованы при доставке из Парижа, откуда они прибыли без единой мятой складочки. Конечно, ни один предмет одежды и даже ни одна пара лайковых перчаток не принадлежит непосредственно нам. Все это собственность наших мужей. Равно как и мы сами. С их милостивого позволения мы предаемся удовольствиям. И еще как предаемся. Мы бросаемся в бой. Пируем на банкетах из 9 блюд, танцуем до рассвета, продолжая кружиться и по возвращении домой. А может, это просто комната кружится перед глазами от того, что мы перепили шампанского. В наших светских календарях каждый день расписан по минутам. Днем мы посещаем обеды, чаепития и сольные концерты, вечерами приемы, званые ужины и балы. И, конечно, вечер понедельника неизменно самый особенный. В понедельник вечером мы идем в оперу. Мы надеваем наши лучшие туалеты и драгоценности. Нас сопровождают мужья, отцы или поклонники, а также суровые пожилые компаньонки, зорко следящие за тем, чтобы, не дай бог, мы с кем-нибудь не соприкоснулись руками или не допустили еще какую непристойность. По снегу, присыпанному угольной пылью и сажей, мы пробираемся к конным экипажам, которые доставят нас в музыкальную академию. Музыкальная академия — The Academy of Music. Оперный театр в Нью-Йорке на Манхэттене. Зал на 4000 мест был открыт в 1854 году и тогда стал одним из крупнейших концертных залов в мире. В 1926 году здание театра было снесено. Туда мы прибываем ровно через 10 минут после того, как в половине девятого открываются двери зала. Оркестр уже исполняет увертюру, но это не имеет значения. В оперу мы ходим не музыку слушать, боже упаси. Многие из нас оперу вообще не любят. Однако мы исправно посещаем музыкальную академию, потому что так принято в обществе. Наше присутствие там — это часть игры, а мы намерены принимать в ней участие. И победить. В конечном итоге. Наши места в партере, где сидят все, кому средства позволяют приобрести билет. На первый взгляд, пурпурно-золотой зал — само воплощение роскоши. И лишь по более пристальном рассмотрении мы замечаем истертость ковров, трещины в штукатурке и облупливающуюся краску. Театр вмещает 4000 зрителей, и будьте уверены, к концу второго акта, когда появляется самый почетный гость Академии, вы не увидите ни одного свободного кресла. Под оркестровое крещендо она входит в обитую бархатом ложу на балконе, расположенном высоко над нами, и мы все разом оборачиваемся к ней с задранными головами, словно цветы, тянущиеся к солнцу. И нашим взором предстает она. Каролина Уэбстер, Шермерхорн Астер, миссис Астер. Пока наши предки ждали благоприятного случая в Европе, ее прародители, первые голландские переселенцы, прибывшие в Нью-Йорк, уже ходили по этим самым улицам. А значит, миссис Астер из Никербокеров представляет элиту американского высшего общества. Мы всегда с нетерпением ждем антракта. Тяжело ведь подолгу сидеть в креслах. Старые пружины врезаются в мягкое место. И пока аристократия выстраивается в очередь у ложи миссис Астер, чтобы засвидетельствовать свое почтение правящей королеве, мы толпимся в фойе, разминаем ноги, общаясь между собой. Рабы привычки, мы будем беседовать о том же, о чем говорили в прошлый понедельник и в позапрошлый. Пенелопа Истон заметит, что если бы исполняли Вагнера, сейчас еще шел бы второй акт. А Мэйми Фиш сообщит, что ее любимый музыкальный инструмент — расческа. Сюрпризов ждать не приходится. Однако сегодня вечером, после того, как в третьем акте Фауст соблазнил Маргариту, мы все в унисон вскидываем лорнеты. В партере через проход, шурша платьем из золотой парчи с отделкой серебристого тюля, появляется Альва Смит. Ой, простите, Альва Вандербильт. Новоявленную миссис Вандербильт сопровождает супруг, красавец-мужчина. Ее голову с ярко-рыжими волосами венчает тиара, шею обвивает жемчужное ожерелье, которое, по слухам, некогда принадлежало самой Екатерине Великой. Корсаж переливается бриллиантами, в ушах сверкают бриллиантовые серьги, руки поверх тонких перчаток украшают с полдесятка браслетов. Если бы возможно было нарядиться в оперу слишком пышно, это был бы тот самый случай. Для многих спектакль — более интересное зрелище, и большинство глаз снова возвращаются на сцену. Но те из нас, кто все еще наблюдает за Альвой Вандербильт, становятся свидетелями на несколько секунд ее вопиющего поступка. Она обращает взор на балкон, где восседает миссис Астер, и, глядя прямо на гранд-даму, улыбается. Внезапно гремят цимбалы или тавры, и нас на мгновение охватывает страх, что эта миссис Астер выплескивает свой гнев. Но потом вступают флейты, скрипки и другие инструменты, вновь привлекая наше внимание к сцене, и мы, успокоенные, готовимся слушать последний акт. И лишь гораздо позже, когда луна, выскользнув из-за облаков, насылает предрассветные тени в окна наших спален, выходящие на Пятую Авеню, мы сознаем, что произошел некий неуловимый сдвиг. Предвестник перемен. Просто нам пока неведомо, что это могут быть за перемены.
Светские сезоны. 1876-1878 годы. Глава первая. Каролина Ньюпорт. Каролина обдумывала полученные известия, хотя, в общем-то, все было предельно ясно. Уже ныла голова. Боль начиналась за левым глазом и крепчая распространялась к груди. Точнее, к сердцу. Она снова взглянула на строчки, написанные рукой Августы. «Твоего мужа видели с...» Вероятно, ее заловка считала, что поступает по-христиански. В сущности, для Каролины это не должно было стать сюрпризом. Да она и не удивилась. Муж Каролины делал, что хотел и с кем хотел, а она молчала, мирилась, терпела. А что еще ей оставалось? Каролина разорвала письмо на две части, потом на четыре, потом на восемь, и продолжала его рвать и рвать, пока не превратила неверность Уильяма в конфетти. Выбросив клочки изодранной бумаги, она прошла из спальни на террасу, с которой открывался вид на скалы и Атлантику. Ее обволакивало тепло, поднимающееся от нагретого солнцем мрамора. Пальцами касаясь балюстрады, она стояла и смотрела на океан. К берегу неслись огромные волны. Они разбивались о скалы, и шлейф морской пены, в которой они превращались, снова поглощал прибой. Начинался прилив. Волны бежали быстрее, набирая мощь, и Каролина чувствовала, как в ней тоже зреет душевный подъем. Еще не так давно она была раздавлена изменами Уильяма, мучилась от жалости к себе, по нескольку дней не вставала с постели. Однако вот она, по-прежнему на ногах, не сломлена. Да, голова болит, сердце колет, но она не теряет присутствие духа. Это она уже проходила. Никуда он от нее не денется. Мудрость — единственное преимущество надвигающейся старости, компенсация за мелкие морщинки вокруг глаз и губ. Подобно волне, что растет, достигает предельной высоты и обрушается, Каролина Астер в свои 46 лет находилась на пике зрелости. Все минувшие годы она не щадила себя и теперь, наконец, пребывала на гребне успеха. Долго ли ей удастся сохранять свое могущество? Трудно сказать. Она не хотела думать ни об этом, ни о том, что ее ждет, когда жизненные силы иссякнут, и она утратит свою значимость. А это было неизбежно. Рано или поздно так случалось со всеми. Казалось бы, старшее поколение должно почитать, перенимать у него знания и опыт, а стариков вместо этого задвигали в угол, где они доживали свой век, забытые и невидимые для тех, кому пришло время занять их место. Но пока, разумеется, Каролина находилась на вершине славы. Она давно избавилась от неверия в собственные силы, не стыдилась своего положения. Жалела только о том, что нельзя остановить время, навсегда закрепить за собой статус непререкаемого авторитета. Да, Уильям слыл волокитой, и если Августе было известно о его последнем увлечении, значит, об этом уже судачил весь свет. К чему, но к сплетням Каролина питала самое стойкое отвращение. Она представила, как матроны, прогуливаясь по Бельвью-авеню, говорят: «Не будь она аристократкой, он никогда бы на ней не женился». Уильям Бекхаус, Астер-младший, уже лысел, но все еще оставался видным мужчиной. У него были большие карие глаза и пушистые усы в форме подковы, привлекавшие внимание к ямочке на его подбородке. Каролина, унаследовавшая от деда массивный подбородок и округлый нос, не обманывалась насчет своей внешности. Красотой она не блистала. Однако те светские дамы, что перемывали ей косточки, пребывали в неведении относительно главного. Сколько бы женщин не возбуждали интерес ее мужа, со сколькими бы он не вступал в любовную связь, Уильям всегда возвращался к жене. Всякий раз. Неизменно. Она услышала шаги и, обернувшись, увидела в своей спальне Эмили. Вид у той был сконфуженный и даже оробевший. Буквально минуту назад странный шум в коридоре вывел Каролину из раздумий и заставил забыть про головную боль и причины, которые ее вызвали. «В чем дело? Что случилось?» «Ничего», — ответила Эмили. Ее рука сама собой взметнулась к ожерелью на шее, пальцы ощупывали каждый хризолит, каждый изумруд. Зная Эмили, Каролина сразу поняла, что дочь мысленно пересчитывает драгоценные камни. У кого-то весь мир укладывался в слова или краски, может быть, в звуки музыки. Эмили воспринимала окружающее через числа. Например, глядя на колесо, считала спицы.
Любой букет в ее сознании разделялся на количество цветов, а порой и лепестков. Незадолго до того, как ей исполнилось 2 года, она научилась считать до 5, поднимая по 1 пальцу. Цифры никогда не лгали, никогда не менялись. Их безусловность вселяла в нее уверенность. «Мне нужно поговорить с тобой о предстоящем приеме». Словно призывая на помощь все свое мужество, Эмили сделала глубокий вдох, отчего плечи ее приподнялись. «Мне бы очень хотелось, чтобы мистер Джеймс Ван Аллен тоже получил на него приглашение». «Понятно». Головная боль вернулась. Каролина остановилась перед застекленным шкафчиком с антикварными вещицами и, обдумывая ответ, принялась переставлять коллекционные бронзовые фигурки. Эмили, самой старшей из ее детей, было 22 года, и Каролине не терпелось выдать ее замуж, но только, разумеется, не за Джеймса Ван Аллена. «Я хотела бы его пригласить», — настаивала Эмили. «Что ж». Каролина поставила на полку 1 из статуэток. Она опасалась, что, отклонив просьбу дочери, она тем самым лишь подтолкнет Эмили в объятия Ван Аллена. «Пожалуй, мы могли бы принять еще 1 гостя». «И?» «И?» «Мне бы хотелось, чтобы господину Ван Аллену отвели место за нашим столом». Эмили кивнула, словно подбадривая себя. «Ну вот», — сказала-таки. И снова затеребила свое ожерелье. Каролина рассмеялась, хотя ей вовсе не было смешно. «О, боюсь, это абсолютно неприемлемо. Посадив мистера Ван Аллена за 1 стол с нами, мы введем общество в заблуждение. Все решат, что твое сердце занято». «Но оно занято, мама, занято». «Только бабушке этого не говори, прошу тебя. Ее удар хватит». У самой Каролины тоже сдавило сердце. Джеймс Ван Аллен был для Эмили совершенно неподходящей партией, так же, как в пору юности самой Каролины для нее оказался неподходящей партией Хорас Уэлсби. Мать Каролины запретила ей встречаться с ним, и разговор на том был окончен. Каролина не выразила протеста, не потребовала объяснений. Пойти против воли матери было сродни преступлению. Но Эмили не была столь покорна. Каролина вполне допускала, что та начнет украдкой бегать на свидание к Ван Аллену и тайком писать ему любовные письма. Она не хотела ставить дочь в такое положение, когда Эмили будет вынуждена лгать. В принципе, было бы лучше, если бы Эмили вовсе не увлекалась Ван Алленом. «Ох, Эмили!» — вздохнула Каролина. Джеймс Ван Аллен был вдовцом. Ему бы впору оплакивать жену, скончавшуюся меньше года назад, а не женщину другую обхаживать. Она хотела сказать дочери, что он человек не самого благородного происхождения. Что Ван Аллен-старший, даром что бригадный генерал, вложил немалые деньги в строительство Иллинойской центральной железной дороги и недоплачивал рабочим. Что Джеймс Ван Аллен слыл всеобщим посмешищем, поскольку, проучившись год в Оксфорде, по возвращении в Штаты стал имитировать британский акцент и носить монокль с простым стеклом вместо линзы. Ей многое хотелось сказать дочери, но она взяла Эмили за руку, усадила ее на кровать и сама села рядом. «Девочка моя родная, не спеши. Джеймс Ван Аллен не единственный мужчина на свете. Есть много других, поверь мне. Да, но он замечательный, интересный, образованный, добрый. Ты недооцениваешь себя, Эмили. Тебе даны красота и хорошее воспитание. Ты можешь выбрать любого достойного джентльмена. Но мне нужен он. Это ты сейчас так думаешь. Но на приеме будут несколько славных холостяков. Я пригласила их специально для тебя. Лучше познакомь их с Хелен и Шарлоттой. Для твоих сестер я пригласила других джентльменов. А как же Кэрри? Ей уже 15. Она достаточно взрослая, чтобы иметь поклонников». Каролина встала и приподняла лицо Эмили за подбородок, заставляя дочь смотреть ей в глаза. «Сейчас меня больше заботит твоя судьба. Я готова пригласить твоего мистера Ван Аллена при условии, что ты не позволишь ему монополизировать все твое время». Эмили собралась было сказать что-то еще, но ее перебил Хейт, дворецкий Каролины. Он сообщил, что госпожу желает видеть мистер Уорд МакАллистер. «Мама, мы с тобой можем договорить после ухода мистера МакАллистера? Прости, Эмили, но Джеймс Ван Аллен не будет сидеть с нами за одним столом. Это исключено». Эмили наморщила лоб, ее губы слегка задрожали. Она была на грани слез, но плакать в присутствии Каролины не осмеливалась. Та, по примеру своей матери, дочерей воспитывала сильными личностями, не одобряя никаких проявлений слабости. Эмили метнулась прочь от матери, бормоча: «Ты не понимаешь». Каролина пригладила на себе платье. Со своей болью и обидой дочери она разберется позже. Она умела отрешиться от семейных неурядиц, когда того требовали обстоятельства. Некоторые, ошибочно интерпретируя эту черту ее характера, считали Каролину холодной, черствой женщиной, хотя на самом деле речь шла о способности в нужный момент собраться и привести в порядок свои мысли. И вот она уже снова та самая миссис Астер, в которой нуждалось общество.